11 июня. Проснувшись, как-то особенно ясно, трезво и с ужасом понял, что я просто погибаю от этой жизни и физически, и душевно. И записываю я в сущности черт знает что, что попало, как сумасшедший. Да, впрочем, не все ли равно? Едва дождался газет. Все очень хорошо. Мы оставили Богучар. Мы в 120 верстах западнее Царицына. Палач Колчак идет на соединение с Деникиным. И вдруг угнетатель рабочих Гришин Алмазов застрелился. Троцкий в поездной газете сообщает, что наш миноносец захватил в Азовском море пароход, на котором известный черносотенец и душегуб Гришин Алмазов вез Колчаку письмо Деникина. Гришин Алмазов застрелился. Ужасная весть. И вообще день большого волнения. Говорят, будто Деникин взял Феодосию, Алушту, Симферополь, Александровск. 4 часа. Мир с немцами подписан. Деникин взял Харьков. Поделился радостью с дворником Фомой. Но он пессимист. «Нет, барин, навряд ли дело этим кончится. Теперь ему трудно кончиться». «А как же и когда оно, по-твоему, кончится?»
«Когда?»
«Когда побелеет воронье крыло. Теперь злодей укрепился. Вон красноармейцы говорят, вся беда от жидов. Они все коммунисты, а большевики все русские. А я думаю, что они-то, красноармейцы-то эти, и есть злу корень. Все ерыги, все разбойники. Вы посчитайте-ка, сколько их теперь из всех нор повылезло. А как измывается над мирным жителем. Идет по улице, и вдруг: «Товарищ гражданин, который час?» А тот с дуру вынет часы и брякнет: 2:30. «Как, мать твою, за душу 2,5, когда теперь по-нашему по-советски 5? Значит, ты старого режиму?» Вырвет часы и обмостовую. Трах! Нет, он очень укрепился. А все прочие ослабели. Вы взгляните, как прежний господин или дама теперь по улице идет. Одет в чем попало, воротничок смялся, щеки небритые, а дама без чулок, на бусу ногу, ведро с водой через весь город тащит. Все, мол, наплевать. Да я и про себя скажу. Все, чего ты ждешь, никакого дела теперь не хочется. Даже и лето как будто бы не наступило. Бог шельм уметит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, к скуластым. Сократ видеть не мог бледных. А современная уголовная антропология установила: у огромного количества так называемых прирожденных преступников бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза. Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих? Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип. Кукольное, ангельское лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Калантай. А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметричными чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья. Сколько их, этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме. Весь, мурама, чуть белоглазая. И как раз именно из них, из этих самых русичей, издревле славных своей антисоциальностью, давших столько удалых разбойничков, столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босиков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской социальной революции. Что ж девиться результатом? Тургенев упрекал Герцена. Вы преклоняетесь перед тулупом, видите в нем великую благость, новизну и оригинальность будущих форм. Новизна форм. В том-то и дело, что всякий русский бунт, и особенно теперешний, прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси, и сколь она жаждет прежде всего бесформенности. Спокон веку были разбойнички муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, соль кабацкая, пустосвяты, сеятели всяческих лжей, несбыточных надежд и свар. Русь классическая страна буяна. Был святой человек, был строитель, высокий, хотя и жесткой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем, со всякой крамолой, сварой, кровавой неурядицей и нелепицей. Уголовная антропология выделяет преступников случайных. Это случайно совершившиеся преступления, люди чуждые антисоциальных инстинктов. но совершенно другое, — говорит она, — преступники инстинктивные. Эти всегда как дети, как животные. И главнейший их признак — коренная черта жажды разрушения, антисоциальность. Вот преступница, девушка. В детстве упорна, капризна. С отрочества у нее резко начинает проявляться воля к разрушению. Рвет книги, бьет посуду, жжет свои платья. Она много и жадно читает, и любимые ее чтения — страстные, запутанные романы, опасные приключения, бессердечные и дерзкие подвиги. Влюбляется в первого попавшегося, привержена дурным половым наклонностям. И всегда чрезвычайно логично в речах, ловко сваливает свои поступки на других, лживо так нагло, уверенно и чрезмерно, что парализует сомнения тех, кому лжет. Вот преступник, юноша, гостил на даче у родных, ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости. Типично асоциален, и таких примеров тысячи. В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками. В мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда державный народ восторжествовал. Двери тюрем желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся, начинается вакханалия. Русская вакханалия превзошла все до нее бывшие и весьма изумила, и огорчила даже тех, кто много лет звал на Стенькин утес послушать то, что думал Степан. Странное изумление. Степан не мог думать о социальном. Степан был прирожденный, как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая долголетняя борьба. Лето 17-го года помню как начало какой-то тяжкой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность. Но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячечном напряжении всех последних телесных и душевных сил. А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету, как всегда прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком. Огромными буквами ударил в глаза истерический крик. «Всем, всем, всем!» Крик о том, что Корнилов — мятежник, предатель революции и Родины. А потом было 3 ноября. Каин России, с радостно-безумным остервенением и бросивший за 30 сребреников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью. Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась. Все стихло, все преграды, все заставы божеские и человеческие пали. Победители свободно овладели ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем, и уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над Кремлем. И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня. Видит Бог воистину так. После недельного плена в четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадированными стенами и окнами, я, шатаясь, вышел из дому, куда наотмашь, швыряя двери, уже 3 раза вырывались в поисках врагов и оружия, в атаке борцов за светлое будущее, совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, какое освещено трагедиями всех великих революций. Вечерел темный, холодный, ледяной и мокрый день поздней осени. Хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязная, обесчещенная, расстрелянная и уже покорная, принимала будничный вид. Поехали извозчики, потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то паскудная старушонка с яростно-зелеными глазами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю улицу. «Товарищи любезные, бейте их, казните их, топите их!» Я постоял, поглядел и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма не склонен к слезам, наконец заплакал. И плакал такими страшными обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог. А потом я плакал на Страстной неделе, уже не один, а вместе со многими и многими, собиравшимися в темные вечера среди темной Москвы, с ее наглухо запертым Кремлем, потемным старым церквам, скудно озаренными красными огоньками свечей и плакавшими под горькое страстное пение. Волною морскою, гонителя, мучителя под водою с крыша. Сколько стояло тогда в этих церквах людей, прежде никогда не бывавших в них, сколько плакало, никогда не плакавших. А потом я плакал слезами и лютого горя, и какого-то болезненного восторга, оставив за собой и Россию, и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу, границу Ворша, вырвавшись из всего разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйный и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями.